Глава 9. По дальней мишени огонь. Старший сержант Дубков.
Я.
Донесся отзыв из длинного строя роты.
Ко мне.
Алексей прямо к шинели старшего унтера приколол новенькую, сияющую серебром медаль на голубой андреевской ленте. Она уже была третьей в этом ряду вместе с победителю Пруссаков и Кагульской.
«Служу России, матушке императрице!» — бодро рявкнул Макарыч
и по команде капитана встал на свое головное место.
«Младший сержант Зубков, ко мне!»
Еще один ветеран из старослужащих особой егерской роты вышел для награждения. «Берите пример с этих отцов, ребята!» Алексей посмотрел на молодых солдатиков, стоявших в строю с горящими глазами. Эти доблестные старшие унтера всю прусскую кампанию острым русским штыком мундиры гренадеров короля Фридриха рвали. А теперь с самого начала этой турецкой уже османских янычар со всей своей егерской сноровкой точной пулей бьют. Бог даст, и еще по одной награде себе на грудь прибавит, когда этих турок добьем. Подпрапорщик Андреянов, ко мне! Курьер Шмидт, ко мне! Капрал Опарин, ко мне! Рядовой Ковалев, ко мне! Более 100 награжденных было в отдельной роте из тех участников того страшного боя, где сложил голову генерал Вейсман, и каждому из них перед строем вручалась солдатская медаль. «Поздравляю с высоким награждением, господа егеря! Носите сию награду вне полевых выходов не снимая! Пусть каждый встречный видит, что не простой это воин идет, а снискавший своей высокой доблестью солдатскую славу. А потому награжденный по указу самой матушки-императрицы всемилостивей нашей Екатерины Алексеевны. Ура ей!»
«Ура! Ура! Ура!»
разнесся рев сотен голосов над площадью Бухареста. Все командиры были собраны в доме у ротного. Шла разбивка и построение подразделений по новым, уже утвержденным главным квартирмейстерством армии штатам. Нужно было распределить 30 новоприбывших солдат так, чтобы на каждого из них приходилось по 3-4 егеря из бывалых. И все равно их нужно сейчас отдельно от всех остальных учить, не соглашался с Живаном Гусев. Алексей Петрович говорит, что раньше июня навряд ли наше наступление в Румелии начнется. Пока все дороги не просохнут, не пойдет наша армия в дальний поход. Вот из этих-то 4 месяцев хотя бы 2, пусть они все в отдельном учебном плутонге у нас побудут. И гонять их в хвост и в гриву на полигонах нужно так, чтобы полковая их пехотная дурь с потом поскорее вся вышла, а новая егерская сноровка побыстрее бы потом прижилась.
«А по мне все равно лучше было бы, если бы они в постоянных плутонгах свою службу начали, а не в этом вот учебном», — покачал скептически головой Живан. «Здесь в роте вокруг старослужащие, они все умеют и все знают. Неужели не научат ничему молодых?»
«Да нет, есть резон в словах господина подпоручика», — поддержал Гусева самый старый из унтеров. «У нас-то учение для всех уже обыденное. Мы всякую мелочь на нем уже не оттачиваем. Сноровка-то у многих ребят и так уже имеется. А вот с этим, с пехотой, много с самых начальных азов давать надобно. Да и опосля этих 2 месяцев своей учебы у них ведь еще парочка будет. Чай оботрутся-то в ротных плутонгах. Да и не гонять же всех как сивок вместе с этими кутятами».
В словах Карпыча была своя правда, и его поддержал гул голосов остальных командиров.
«Хорошо, быть посему», —
подвел итог всем прениям капитан. «Формируем временный учебный плутонг из 3 отделений. Над каждым из них ставим опытного капрала. Командиром всего плутонга я назначаю подпрапорщика Осокина. Ну а всей этой учебой будет лично заведовать мой второй заместитель, подпоручик Гусев. Сергей Владимирович, вас только что вот на эту должность назначили, так что, как говорится, вам и все карты в руки.
Продумайте до мелочей, как за эти 2 месяца подтянуть новеньких хотя бы до начального уровня егерей. Переделайте, где надо, полигон, просите все, что вам только будет нужно, но сделайте из них людей. Так, этому пока все. Алексей записал только что принятое решение на бумагу и перешел к следующим вопросам. У нас с перемещением Сергея Владимировича вверх осталось теперь неукомплектованным место командира первой полуроты, и вся нагрузка по службе ложится на его заместителя, сержанта Зубова. Ну вот что, Иван Карпович, придется тебе пока потерпеть. Вспомни вон, пока Хлебникова Вячеслава на вторую не приняли, сколько там пришлось Тимофею самому крутиться.
Да ничего, ваше благородие, дело привычное. Успокоил капитана старый солдат. «Глядишь, и подвернется нам хороший офицер. Вон с Николаевичем же ведь свезло, зато теперь и Тимох служит, и в ус вовсе не дует».
«Это да», — подтвердил Осокин. «Теперь чего не служить-то? Мне нынче под господином прапорщиком совсем стал быть хорошо. Это не то, что вот когда один». И кроме самой службы еще и эти бумаги надо написать. Ох, и не завидую я тебе, дядь Вань.
Да ладно, — отмахнулся тот. У меня вестовых вон Матвейк есть. Он шибко в грамоте за этот год преуспел. Чай, справимся с ним и в этих-то бумагах.
Так, ладно, идем дальше. Прервал Карпыча Алексей. Время у нас бежит. Скоро вон Леонида уже к ужину сигнал подавать. По тыловому хозяйству у нас все то же. Хорошего огнепроводного шнура нет. А на обычной казенной, селитренной пропитке, большой надежды нет. Сабели, пистолей для молодых не хватает, и придется их добирать теперь уже в походе. Все остальное пока вроде как в порядке. «Прошу прощения, господин капитан», — встал с места старший оружейник. «Из тех 2 ящик с гранат, что нам дать главный интендант, мы получить только 50 штук. Это, как в русский поговорка есть, капля в море. Если мы их сейчас все сделать, то их у нас даже на новый егерь не хватит. Запас гранат в роте нет совсем. У каждой в свой сумке лежит только по 2 и все. Без хорошей английский огнепроводный шнур. На фитиль для большой фугас надежды нет совсем. Рассчитать точное время подрыв здесь никак невозможно. Он все время гореть по совсем разное время. Только если на короткий отрезок, где 2-3 секунды, и это совсем не есть важно. И селитер шнур еще очень боится влага, никакой нет на него надежда. Терочный взрыватель есть только на малый, новый направленный фугас. Их всего у нас 2 дюжины. Больше сделать мы теперь не суметь. Компонентов найти очень мало. По стрелковой оружии надо делать новый пулелейка для весь наш пополнений. Штуцеров всего 38, еще один длинный винтовальный пищаль. Для всех новых солдат получен штатный егерский фузей, укороченный ствол, который надо хорошо пристрелять. Пистоль, имеющийся в запас, выдан 11, хороший сабель 8, остальное всем дать тесак и палаш. Закончив перечисление проблем по своей линии, Шмидт присел на скамью, а Алексей, закончив записывать, тяжело вздохнул. Да уж, без трудностей у нас никак не бывает, но раньше даже ведь еще и гораздо хуже было. Многие вообще вон по личному пистолю не имели, а из холодного оружия только трофейные ятаганы на поясе таскали. Ничего, перевооружились потихоньку, так же и молодым всем хорошее оружие найдем. Главное сейчас для нас время. Нашей роте позарез нужны эти спокойные 4 месяца, а там повоюем. Следующая тройка, приготовились, вперед! По команде подпоручика 3 егеря из учебных отделений выскочили на свою дистанцию. Им нужно было пробежать свои 5 верст вокруг приозерной буковой рощи и, сделав большой крюк, вернуться к учебному полигону. А в это время от ее опушки к командирам приближались 2 егеря.
«Первого из 3-го десятка бегут», —
кивнул на них Осокин.
а со второго где-то по дороге отстал. Посмотрим, кто из этих лучше вид другого будет».
Пара подскочила на первый огневой рубеж практически одновременно.
«Рядовой Шишкин к стрельбе готов!»
«Рядовой Быков к стрельбе готов!»
— раздались крики егерей.
«По дальним мишеням огонь!»
— крикнул Гусев, и два выстрела из фузей грохнули коротеньким залпом. Стрелки без команды начали их перезарядку, а Гусев махнул рукой дежурному пионеру. Тот достал два цилиндра и закинул их на боевую дистанцию. Посредине полигона из двух дымовых шашек пошел белесый дым.
«Бам!»
— громко хлопнула первая шумовая петарда. В это время перезарядившиеся егеря пробежали десяток шагов по прямой и заскочили каждый на свое бревно. Мелко перебирая ногами, они пробежали первое препятствие и прыгнули на рыхлый снег. Теперь им предстояло проползти по-пластунски по длинному участку, где внизу было серое крошево, а голову и спину сверху не давали поднять поперечные жердины с заостренными сучками и специально набитыми гвоздями. В этом месте дым струился особенно густо.
«Быстрее, быстрее вылезти из этой клетки!» Быков поднялся чуть выше, и по его спине чиркнул острый штырь. Он чуть ойкнул и, переложив поудобнее фузею замком вверх, изо всех сил пополз вперед.
Ему никак нельзя отставать от Шишкина. «Бах!» — хлопнула еще одна петарда, но вот позади уже и этот участок. Оба стрелка достигли второго огневого рубежа почти одновременно.
«Рядовой Шишкин к стрельбе готов!»
«Рядовой Быков к стрельбе готов!»
До командиров донесся приглушенный расстоянием доклад.
«По ближним мишеням огонь!» — скомандовал подпоручик.
«Бах! Бах!» — хлопнули фузейные выстрелы из положения лежа. А егеря, не вставая, уже перезаряжали свое оружие. От рощи в это время показался третий егерь. Он на бегу заметно припадал на ногу.
«Ну вот, Филимоха ногу, похоже, подвернул, спотыкается теперь. Все свое отделение назад теперь еще потянет», — проворчал Осокин.
Перезарядившиеся егеря, одев на свои фузеи штыки, в это время уже проскочили сооруженную из бревен змейку и, ударив каждый по двум чучелам штыком и прикладом, перепрыгнули через несколько плетней и заскочили в окоп. Одна, вторая гренада вылетели из него к щитам, и вот стрелки уже на третьем дальнем огневом рубеже, оба сидят на коленках, а левая рука вверх, как знак готовности к введению огня.
«Под дальним мишеням огонь!»
Практически одновременно ударили выстрелы, и, закончив перезарядку, егеря, сделав небольшой круг, уже неслись к командирам.
«Следующая тройка!» — вызвал на исходный рубеж новых егерей-подпоручик. «Приготовились! Вперед!»
«Захарыч, ты с капралами, как обычно, пробегись пока по площадке, глянь там на пробоины к нам сюда!» В это время прихрамывающий егерь подбежал к командирам.
«Ваш бродь, разрешите пройти всю дистанцию?»
Филимон умоляюще смотрел на Егорова. Тот покачал головой.
«Прости, братец, тут за старшего господин подпоручик, это тебе к нему теперь обращаться нужно».
Гусев же был неумолим.
«В бою еще не было, а уже обезноженный. Что случилось-то у тебя, Рохля?»
«Так через овраг перебегал, оступился там маленько, и вот...»
— развел руками егерь.
«Оступился маленько, ногу сбил. А из-за тебя теперь вся рота к условленному сроку не поспеет», — вызверился подпоручик. «Потому как сначала помощь бестолковому будет оказывать, а потом еще и на хребте всю дорогу тебя станет тянуть. И оттого такое нужное, драгоценное время потеряет, да еще и задание свое не выполнит. Все, отстраняешься, с учений ты снят. А всему твоему отделению теперь штраф за твою неумелость и несобранность. Иди вон теперь к пробежавшим, там лекарь при них есть. Пусть теперь он там твою ногу посмотрит».
Шишкин с Быковым переминались с ноги на ногу рядом с офицерами.
«Оружие к осмотру!»
— подал команду подпоручик.
«Так, пороховая затравка на полке замка у обоих в наличии и без сырости. Пули в стволе, оружие к бою готово. Молодцы! По скорости вы всю площадку прошли хорошо, ноздря в ноздрю на равных орудовали. Посмотрим, что у вас теперь с точностью вышло.
«Шишкин, одно попадание, Быков два», — доложился вернувшийся от мишени подпрапорщик. «Гренады оба хорошо положили, штыками тоже на равных сработали». «Ну, вот и победитель в этой тройке определился», — сделал выводы Гусев. «Так, третье отделение плюсуем. 3 очка. Первое — 2, а у второго с минусом. 1 штрафное очко будет».
«Кусь, а Кусь, похоже, сегодня до отбоя твоим пришла очередь дрова рубить для всей роты», — подначил командира второго отделения капрал Усков.
«Ну, а чего? Мои вон давеч тоже на цельный час позже спать пошли. Зато после такие шустрые стали».
Егоров посмотрел на показавшуюся от опушки рощи новую тройку. Эти бегуны бежали кучно, отстающих у них пока не было. «Ладно, Сергей, пойду я пока в штаб прогуляюсь. Может, чего нового там узнаю. Да и про гренады Якова Семеновича тоже не лишним будет напомнить. Он давеча говорил, что ему обещали из измаильских крепостных подвалов несколько ящиков их прислать. А то меня скоро Курт даже без соли съест». И, выбравшись из полигонного снежного месива на хорошо натоптанную дорогу, Алексей зашагал в сторону городских предместий. Минуя окраины, уже ближе к центру, шум большого южного города, суета и толчая людей на улицах все более усиливались. Было здесь много гражданских обывателей, хватало на них и военных. Вот с северного центрального тракта, ведущего в сторону Яссы-Факшан, втягиваются в город длинные колонны какого-то пехотного полка. Солдатики были вымотаны долгой дорогой и шли по улице тяжелой поступью. Алексей присмотрелся. На плечах у каждого из них виднелся красный погон. Знакомых лиц среди офицеров не было. Как бы ни была велика первая Дунайская армия, а все равно за эти 4 года службы в ней Алексею многие лица командиров уже примелькались. И были они хотя бы и мимолетно, но все же знакомы или, как говорится, цепляли его взгляд. Здесь же все эти люди были для него чужие. «С России, что ли, пригнали какой-нибудь полк, или со 2-й армии Долгорукова?» — подумал Егоров, пропуская очередную колонну пехоты. «Барон же пару недель назад рассказывал, что к нам сюда на Дунай на усиление часть войск с севера перебрасывать будут, ввиду наступившего затишья под Очаковым и в причерноморских степях». Но вот, наконец, войсковая колонна прошла, и Алексей, перейдя улицу, направился в сторону главного квартирмейстерства армии. «Лёшка! Лёшка! Ты это, Егоров!» Громкий крик сзади остановил егеря. Он обернулся и с удивлением рассматривал высокого курносого подпоручика в гренадерской форме, отделившегося от проходящей колонны.
«Бестужев! Алексей, ты...»
Молодые офицеры, стоя прямо посреди перекрестка, крепко друг с другом обнялись. «Вот это встреча, тезка! Сколько лет?»
«Так 2 года уже! А летом так и все 3 будет, с того памятного штурма Перекопа!»
Гренадер крепко хлопнул по плечу Алексея.
«Ну как ты-то сам?» «Ого, Алексей, да ты никак в капитанском чине уже! Вот это да! Вот это, я понимаю, рост! Вот же, на Крым только прапорщиком пришел. Молодец, братец, поздравляю! Искренне рад!» Без тени зависти порадовался за Егорова гренадер. «А я вот все так же и в тех же подпоручиках на своей полуроте бегаю. У нас-то во 2-й армии громких дел совсем мало было. Отличиться негде, да и с вакансиями весьма кисло. За все последние 2 года пару раз только Орду отгоняли, да небольшой османский десант с Буга вышибли, вот и все наши дела. Знал бы ты, как я обрадовался, что наш полк сюда на Дунай перебрасывают. Вот где настоящая жизнь, Лёшка! А тут опять незадача, идем на усиление гарнизона крепости Журжи. Возьми меня к себе в егеря, Лёш, но ты же знаешь, что я не из робких. Верой и правдой буду служить. Возьми!»
На Егорова смотрели такие умоляющие, горящие жаждой деятельности глаза. Отказать в такой просьбе ему было непросто.
«Ну, не знаю», — Лёшка скептически хмыкнул. «Вакантное место полуротного-то у меня еще на позапрошлой неделе открылось.
Но тут ведь и сама егерская служба, она совсем иная. И ничем она не похожа на ту, что у вас там в гренадерской роте. У нас ни один обер-офицер ни в чем не уступит опытному капралу. Бегает, как конь, стреляет без промаха. Костер в сыром лесу разведет, поляну так проползет, что и трава не колыхнется. Ты понимаешь, что это все совсем другое? Тут весь свой уклад придется ломать, и даже у солдат многому нужно учиться.
«Алексей, да я-то с радостью, ну ты ж меня знаешь!» — упрашивал его Бестужев. «За спины солдат я никогда не прятался, здоровьем боженька не обидел. Коня, как твои, пока, конечно, не догоню, но и далеко от него не отстану. В поместье отец меня на охоту постоянно с собой брал, птицу с 10 лет из кремневки бил, в полку нашим егерям не уступлю в меткости. Лёш, ну давай я отцу напишу, у него сводный брат в инспекторах на казенных тульских оружейных заводах. С меня 2 штуцера. И для себя я еще прикуплю». Продолжал он соблазнять егеря.
«Что, вот так прям готов резко все бросить у себя в Черниговском и новую службу в егерях начать?» Капитан оценивающе оглядел подпоручика. «Смотри, тезка, легкой жизни я тебе не обещаю. У меня как раз сейчас учебный плутонг из новобранцев на полигонах егерский навык нарабатывает. Понятно, что ты офицер не ровня подлому сословию, и к тебе особое отношение. Но учиться азам нашей службы придется рядом с ними».
«Да мне-то за радость! Наоборот, будет цель куда расти!» — заверил его подпоручик. «Застоялся я уже в полку. Никакого продуху мне там нет. Берешь, Алексей!»
«Ладно», — наконец принял решение Егоров. «Как раз сейчас в главное квартирмейстерство армии иду. Отчество твое как, а то мы все по именам. Какой роте, кто командир полка и твой непосредственный начальник?»
«Черниговский пехотный, полковника Фатеева Валерия Анатольевича. 1-й батальон Смысловского, 1-я гренадерская рота капитана Личагина. А я сам Александрович. А вас как по батюшке, господин капитан?» Бестужев принял уставную позу, вытянувшись по швам.
«Петровичи мы. Вольно, подпоручик», — улыбнулся Лёшка. «Ладно, буду добиваться твоего перевода сегодня же. Ну и ты со своей стороны тоже с рапортом к полковому начальству подойди без промедления. Такое делать надобно быстро, пока вы здесь, в Бухаресте, оказались. 2-3 дня вам здесь передохнуть на постой дадут, а потом уже дальше погонят. А после тебя из Журжи вытащить гораздо труднее уже будет. Я тамошнюю крепостную тягомотину хорошо знаю».
В штабе, как обычно, кипела жизнь. Генрих Фридрихович к разговорам расположен не был. У него в кабинете сидел 1-й помощник главного квартирмейстера и контрразведчик Баранов с 2 своими офицерами. До Алексея они между собой вели весьма оживленную беседу, но с приходом капитана все резко замолчали. «Понятно, опять великие государственные секреты», — подумал Егоров и попробовал было загрузить своего куратора хотя бы с самыми главными своими проблемами.
«Стоп, капитан, давай все свои вопросы позже. Через 2 дней ко мне подойдешь, вот там мы все и решим. Некогда мне, поверь, дела очень серьезные. Вот от Митеньки своего все там и узнаешь. Так, хорошо. По твоему черниговцу напишешь все его данные на бумаге и оставишь ее адъютанта. Сейчас мне пока не до этого. Все, давай, давай». И он выпроводил егеря за порог.
«Мить, чего вы все тут такие озабоченные?»
Алексей внимательно оглядел насупленного и хмурого подпоручика. «Барон со мной разговаривать не хочет. Закрылся с людьми Баранова и секретничает. Ты вон тоже, как меня увидел, скривился и нос вон воротишь. Чего у вас такое стряслось-то?»
«Ах!» — отмахнулся адъютант, собирая со стола и раскладывая в 2 толстые папки какие-то бумаги. «Хорошо так вот своей жизнью жить. От начальства подальше, к лесу поближе. Тебя, небось, самая большая забота в роте — это развод караулов на службу да проверка чистоты оружия».
«Да, конечно. А в чем же еще моя забота может быть?» Иронично поинтересовался Алексей.
Митя к шуткам расположен не был и, перечитывая какой-то очередной листок, с досадой достал из тумбы еще 1 папку и положил документ в нее. «Леша, вчера в ночь гонец прискакал с вестью с того берега.
и Митя кивнул в ту сторону, где, по его представлениям, протекал Дунай. «В Стамбуле скончался Мустафа III, в Османской империи новый султан, родной брат покойного Абдул-Хамида. По всей Туреччине сейчас вои и стенания идут, войска присягают новому правителю. А у нас тут, сам знаешь, какая куча высоких советников из Санкт-Петербурга ошивается. Такая чехарда началась, присесть некогда. Совещание на совещание. Всем гору документов подавай. Никто сам еще толком ничего не знает, что ему делать нужно. Но показать-то свою значимость в государственных делах им всем ох, как ведь нужно».
«Да куда гнать-то? Че здесь паниковать?» — удивился Алексей. «По указу матушки императрицы и военной коллегии у нас наступление и так готовится. Сворачивать его все равно не дадут. А со сменой султанов политика блистательной порты в отношении России все равно ведь не изменится. Ушел один, пришел другой. А правящие элиты-то все те же. Их дело не дать усилиться нашей империи в Причерноморье, на Балканах и ни в коем случае не отдать нам Крым. Мирным путем такое никак не решается».
«Ой, не знаю», — в раздражении отмахнулся поручик. «Я о таких высоких вещах даже не задумываюсь. Мне бы на 3 заседания документы все разобрать, а ты мне тут мешаешь».
«Ладно, ладно, сейчас уйду», — успокоил адъютант Егоров. «Листок мне дашь чистый, с пером и с чернилами? Генрих Фридрихович, когда меня из кабинета выпроваживал, приказал у тебя данные по нужному человеку оставить. Потом, как освобожусь, говорит, заберу их у Мити».
«Да все я тебе дам», — кивнул адъютант. «Не обижайся ты на меня. Сам видишь, чего у нас здесь сейчас творится. И это, заметь, только лишь начало. Вот скоро из Санкт-Петербурга обратная почта пойдет. Вот тогда и держись». И подал все нужное Алексею.
«Ну как, их благородие поспевает за солдатиками? На тебя за то, что ты его здесь гоняешь, не ворчит?» — подмигнул Осокину командир роты.
«Да нет», — усмехнулся подпрапорщик. «Стараются, потеют они, даже матерятся порой. Но это уже так, видать, от избытка чувств. Однако догнать пока солдат они не могут. Не хватает, видно, сноровки. Ребята-то с крестьянского детства до сработной юности к трудам и к быстроте привычные. Но ничего, ненамного они от них отстают. А в стрельбе до введения боя тут господин подпоручик уже сам всем фору даст».
«Вот оно как. Ну ладно, сейчас мы проверим, что он тут умеет и как он учится».
И Алексей направился на исходный рубеж, где уже стояли наготове к старту 2 рядовых егеря и подпоручик Бестужев.
«Здорово, братцы! Алексей Александрович, мы с тобой уже здоровались. Не против, чтобы я тоже с вами пробежался? Махнем на время».
И он поменял свой штуцер на фузее одного из бойцов, прихватив его гренадный подсумок.
«Ты уж извини, потеснил я тебя. Пробежишь в следующей тройке».
И, подстраивая под себя ремешок на ремне ружья, заступил на место отошедшего с дистанции егеря.
«Братцы, кто побеждает, того и будет. Идет?» — предложил он соперникам и, сняв с пояса кавказский кинжал, положил его на пенек.
«Готовы? Вперед!» — подал команду Гусев, и тройка кинулась по уже хорошо набитой тропе. Всего 5 верст бега было вокруг приозерной рощи. Алексей сначала не гнал, бежал легко и присматривался, как двигаются его соперники. Бестужев пер, как здоровенный лось, шумно дыша, энергично работая ногами и руками. Фузея ему явно мешала, и он уже несколько раз переложил ее на плече, но все равно несся впереди с отрывом от своих соперников. Резко рванул гренадер. Надолго такого темпа дыхалки не хватит. К бегу с ружьем не приспособился пока. Видно, что оно ему мешает. А этот солдатик неплохо, дышит глубоко, фузею плотненько подогнал. Слегка только ее придерживает, силы экономно расходует. Оценивал соперников Егоров. Ну что, первая треть пути есть. Разогрелся, легкие готовы. И после второго поворота, пробежав спокойный овраг, Алексей начал набирать скорость. Отстал пыхтящий Бестужев. Обогнал солдатика и также равномерно пошел вперед. Солдатик далеко не отставал, даже пару раз догонял Алексея, но, как видно, рывки эти сбивали ему дыхание, и он опять сбавлял темп. На первый рубеж открытия Лёшка прибежал с хорошим запасом по времени. «Капитан Егоров к стрельбе готов!» «По дальней мишени огонь!» — крикнул Гусев, а Лёшка, выбрав дальний ростовой щит, совместил мушку с целиком. «Бах!» Пуля ушла к цели, а стрелок уже перезаряжал фузею. На боевой дистанции полигона в это время густо задымила шашка, а потом громко бумкнула петарда. «Все правильно, чтоб не говорили, что в поддавки перед командиром играют», — подумал Алексей, пробегая по длинному бревну и ныряя с него в рыхлый перемешанный снег. А теперь ползком по-пластунски по тому длинному участку, где с боков и сверху торчали сучки и острые металлические штыри. «Ах вы, паразиты, хитро дымовуху бросили!» — фыркнул он, перебирая руками и ногами. Дым от шашки проходил широким языком прямо по его дорожке. Но ничего, не страшно, справимся. И он пополз быстрее. Тут главное, чтобы в ударный замок снег не попал, потом на перезарядке много времени потеряешь. Узея шла на правом плече все время сверху, чуть приподнятой и параллельно земле, да и то самую уязвимую часть он у нее прикрыл носовым платком. Не помешает, да и не возбраняется такое. Вот и выход с пластунской клетки. Алексей выбрался наружу и снял с замка платок. «Капитан Егоров к стрельбе готов!» «Бам!» Рядом сработала очередная петарда. «Ну, это вы, ребята, будете молоденьких новобранцев пугать!» «По ближней мишени огонь!» — донеслась команда руководителя учений. «Так, здесь бьем грудную мишень с 70 шагов лежа. Вот она!» Алексей, уравновесив дыхание, плавно выжал спусковую скобу. Бах! Дымное облако ушло в сторону, а он, уже привалившись чуть в бок, перезаряжал свое оружие. Пуля в стволе, курок на предохранительном взводе, капитан вставил шомпол в цевье и, достав из чехла острый клинок, пристегнул его к специальной защелке. «Штыковая атака! Вперед!» Быстро проскакиваем в бревенчатую змейку. Один поворот, второй, третий. Выскакивая из четвертого, он резко вынес вперед фузею со штыком. Клинок вошел в плотно сбитую и скрученную солому. Назад его. А теперь на ходу с разворота прикладом второе чучело. Бам! Впереди были три ростовых плетня. Перемахнув их, он заскочил в окоп. Одна, вторая гренада ушли в сторону квадратов из жердин. Выскочив из окопа и пробежав десяток шагов, Алексей упал на колени, здесь был третий и самый последний огневой рубеж. Дыхание у него было сбито. В таких вот резких рывках сохранять его было очень даже непросто. Но это хорошо, для того и проводилось такое учение, чтобы приноровиться к любым трудностям в бою. Левая рука поднята вверх, сигнал к стрельбе готов. Выдох, резкий выдох, еще один и еще. Уравновешиваем дыхание. «По дальней мишени огонь!» — послышалась команда издалека. Здесь расстояние уже было приличное. Даже для новой егерской пули был нужен хороший стрелковый навык. 200 шагов с хвостиком. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вот мушка замерла прямо посередине целика. Выжимаем плавно скобу. Бах! Приклад ударил в плечо, а капитан уже вырвал из патронташа патрон, скусывая с него бумагу. «Ну все, теперь ходу, ходу! Быстрей к руководителю учения на доклад!» «Господин подпоручик, капитан Егоров, учебный боевой полигон прошел. Все в штатном порядке, оружие сработало, жалоб нет». Унтер Осокин проверил зарядку фузеи и кивнул Гусеву. «Заряжена ваш бродь, затравка не замочена». На исходном рубеже уже топтался Бестужев, а с ним рядом тот солдатик, что понравился Алексею на беговой дистанции. «Рядовой Пухов, у тебя отставание от господина капитана на счет 110. «Алексей Александрович, а у вас без 5 3 сотни», — объявил время отставания Гусев. «Стрелять при таком отрыве на полигоне, сами понимаете, нельзя, опасно для впереди идущего. Стал быть, Пухов, тебе один штрафной круг бежать, а вам, господин подпоручик, аж все 3. После этого вы проходите полигон вместе. Готовы?» И, увидев кивки обоих, махнул рукой. «Вперед!» Штрафные круги большими не были. Так, от силы шагов на 200. Но, проходя по изломанной оврагам местности, Дыхание они сбивали хорошо. Вот на первом огневом рубеже, пробежав свой круг, застыл, глубоко дыша, рядовой. Через два к нему присоединился и подпоручик. «Подпоручик Бестужев к стрельбе готов! Рядовой Пухов к стрельбе готов!» «По дальней мишени огонь!» — подал команду Гусев и громко бухнул коротенький фузейный залп.
«Стало быть, результаты таковы, ваш бродь?» —
докладывал подпоручику Гусеву командир учебного плутонга.
«Гренады положили в свои квадраты все. Штыком и прикладом тоже хорошо сработали. По пробоинам на мишенях смотрели вчетвером со всеми командирами учебных отделений, так что тут все по-честному. Рядовой Пухов два попадания. Одна дырка в ближней, одна в дальней мишени. Господин подпоручик, только одна в ближней мишени. Господин капитан, все пули в мишенях, и что самое интересное, все они в центре».
«Может быть, у кого-то есть что сказать?» Гусев обвел взглядом стоявших.
«Да нет, все честно», — загомонили егеря. «Их благородие вокруг рощи хорошо всех обогнал, и тут на полигоне шибко быстро прошел все преграды. Ни дым, ни шумихи пионеров ему не были помехой. Чего уж тут рядить?»
«Ну ладно», — улыбнулся Егоров, — «тогда я его опять себе забираю». И он поднял с пенька свой кинжал.